Благодарим хористы за прекрасное пение. Оно созвучно многим псалмам Давида и выражает мысль, что все, что угодно Богу во мне, оно сотворено самим Богом. Он сам производит это во мне. Сегодня мы продолжаем нашу серию проповедей по посланию Галатам. И я приглашаю вас открыть вторую главу. Мы сегодня начнем вторую главу, и мы прочитаем первые 10 стихов второй главы послания Галатам. Итак, послание Галатам, вторая глава, с 1 по 10 стихи. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться». А вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лицо человека». И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Дорогие братья и сестры, я хотел бы задать несколько вопросов нам сегодня. Первый вопрос: что такое евангельское единство? В чем оно заключается? Что мы можем назвать этим евангельским единством? Вопрос второй: необходимо ли это единство в церкви? И, наконец, последний вопрос: что важнее в церкви, единство или истина? И я бы хотел привести некоторую информацию, как отвечают христиане на три фундаментальных вопроса христианства. И мы посмотрим, есть ли единство или нет среди христиан. Итак, задали три вопроса и опросили четыре группы христиан, людей, которые называют себя, то есть они отождествляют себя с христианами. Первая группа – это чернокожие христиане. Вторая группа – это евангельские христиане. Третья группа – это либеральные христиане. И четвертая группа – это католические христиане. У вас может возникнуть вопрос, что такие либеральные христиане? Обычно либеральные христиане – это группы церквей или церкви, которые появились, которые вышли из протестантского движения, но они отказались от учения безошибочности и достаточности Писания, Библии. Они отказались от этого учения И поэтому они исповедуют евангельские ценности, но у них нет полного доверия Писанию. Они могут доверять чему-то другому также в дополнение к Писанию. Итак, вопрос. Существует ли Бог? Ответили «да» 100% чернокожих христиан, 86,5% евангельских христиан, 63% либеральных христиан и 74% католиков. Это фундаментальный вопрос. Следующий вопрос. Является ли Иисус Сыном Божьим? Ответили «да» 95% чернокожих христиан, 94% евангельских христиан, 72% либеральных христиан и 84% католиков. И, наконец, на вопрос об истинности Библии. Является ли Библия безошибочно истинной? Ответили «да» 40% чернокожих христиан, 47% евангельских христиан, 11% либеральных христиан и 11% католиков. Это фундаментальные вопросы. Это исследование было произведено Baylor University в 2006 году. Как видите, вот в этих фундаментальных вопросах в Америке нет единства. Среди христиан в Америке нет единства. Сегодня ищут каким-то образом объединиться, единство в разных сферах, но и может быть, нам следует посмотреть, как в мире, какое в мире мы видим единство. Я недавно прочитал девиз Европейского Содружества EU. Их девиз – это «Unity in diversity» – «Единство в разнообразии». Вы это понимаете? Вы можете себе представить единство в разнообразии? Как это? Я не совсем могу это представить себе, вообразить. Может быть, у меня фантазия не очень работает. Но мир что-то предлагает и называет это единством. Например, в том же самом EU сейчас будут находиться сербы и хорваты, которые ненавидят друг друга, но они в одном объединении. Я не понимаю такого единства. В послании к Галатам мы с вами изучали. Павел говорит, что если вот мы к смерти и воскресению Иисуса Христа как единственному условию спасения человека добавить еще какие-то условия, то это уже не Евангелие, это уже вовсе не Евангелие. Это мы увидели в первой главе, в первой половине. Затем, во второй половине первой главы, он продолжает, что Евангелие не является продуктом умозаключений, традиции или консенсуса. Оно является откровением Божьим. И вот только что в прочитанном нами тексте апостол Павел нам показывает, что христианское единство, оно основывается на истине. Я не могу иметь единство. То есть, если один человек разделяет какое-то убеждение, он не может быть единым с человеком, который отвергает это убеждение. Апостол Павел это говорит. Он говорит, если наше единство основано на том, что мы разделяем одни убеждения. Евангельское единство, христианское единство основывается на истине. Итак, мы видим в начале этой главы, потом через 14 лет, значит, после своего, скорее всего, через 14 лет после своего обращения и затем последующего визита в Иерусалим, проходит довольно значительный период времени, и затем, и в течение которого Павел явно не бездействует, он проводит это в активном служении. Павел с Варнавой и Титом отправляются в Иерусалим, и мы видим, что он отправляется с тревогой. Он задает, его тревожит вопрос, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязаюсь? И у нас возникает мысль, а неужели Павел сомневается в том, что он проповедует? Неужели он не уверен в той благой вести, которую он доносит до язычников? Я не думаю, что это так, потому что, зная Павла, во-первых, он бы этого не делал, если бы он не уверен, не убежден был. Во-вторых, Павел был абсолютно убежден, зная, что он получил это Евангелие от самого Господа. Не от людей, поэтому ошибки в этом не может быть. Он был абсолютно убежден в том, что он проповедует, что это именно благая весть, неискаженная благая весть. Но задается вопрос тогда, что если с содержанием того, что проповедует Евангелие, апостол Павел, нет проблем, в чем тогда проблема? Что его беспокоит? Что может свести на нет труд Павла? Не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? И из прочитанного здесь мы видим, что его беспокоит отсутствие единства или разногласия среди христиан, и особенно среди лидеров, среди учителей церкви. Он посещает Иерусалим, и нам тоже будет полезно знать, о каком визите в Иерусалим говорит Павел здесь через 14 лет. Когда мы с вами читаем Деяния святых апостолов, то мы видим, что апостол Павел 5 раз посещал Иерусалим. Эти 5 раз описаны, по крайней мере, в Деяниях. Первый раз он посетил Иерусалим после своего обращения из Дамаска, когда он был в Дамаске и затем посетил Иерусалим. Он там встретился с Петром. И второй раз он посетил Иерусалим во время голода в Иерусалиме. Третий раз он посетил Иерусалим, когда там проходил так называемый Иерусалимский собор. Четвертый раз он посетил Иерусалим после своего второго миссионерского путешествия, и последний раз, он 5-й раз посетил Иерусалим, там, где он был арестован и заключен в тюрьму. И мы здесь читаем, что Павел не идет в Иерусалим, потому что его апостолы вызвали на ковер. Он также не идет с целью, для того, чтобы обличить лжеапостолов. Здесь написано, мы прочитали с вами, он идет по откровению. И, скорее всего, речь идет о предвозвещенном голоде в Иудее, когда пророк Агав предвозвестил. Мы читаем это в послании, в Деяниях святых апостолов в 11 главе. В 11 главе, в 27 стихе мы читаем, «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Я понимаю, что вот именно по этому случаю Павел находится в Иерусалиме. И вот в ходе этого визита, как он называет их знаменитейшим, он предлагает им конкретно ниже названным братьям, апостолам, служителям Якову, Петру и Иоанну то Евангелие, которое он проповедует. И что за Евангелие он проповедует, мы уже знаем. Смерть и воскресение Иисуса Христа является единственным основанием спасения человека. Он проповедовал, что верующий в Иисуса Христа не нуждается в иудействе и законе для спасения. И вот для того, чтобы привести, как сделать этот опыт или как лакмусовая бумажка, стал случай вот этого Тита, который я был греком по происхождению. И он пишет, что апостолы, пресвитеры Иерусалимской церкви, они отвергают необходимость обрезания Тита. То есть они говорят, для того, чтобы войти в Царствие Божие, не нужно стать иудеем. И это очень важное такое решение. Почему? Потому что весь Ветхий Завет, мы видим, что обрезание является признаком причастности к избранному народу. Правильно? Это является знаком. И здесь братья говорят, нет, в обрезании нет необходимости. Вот здесь мы видим единство Павла с этими иерусалимскими столпами, служителями этой церкви. И обратите внимание, что Павел, он именно с этой целью, для того, чтобы утвердить это единство, он говорит об этом. Почему? Потому что он понимает, насколько вредно для благовестия, для благой вести отсутствие единства в церкви. Мы знаем в других текстах Священного Писания, Павел настойчиво призывает церковь к единству. Известный всем вам текст послания к Ефесянам в 4 главе, она начинается с таких слов. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны, со всяким смирением, мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И затем он говорит, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и вас, и всех нас. Павел призывал к единству, он понимал, что единство абсолютно важно в Церкви Христовой. Псалом говорит, как хорошо и приятно быть братьям вместе. Вот этот признак единства. Затем сам Иисус Христос в своей первосвященнической молитве молился о том, да будут все едино. Единство Церкви важно. И отсутствие единства, оно разрушает эффективность нашего благовестия. Ну, представьте себе, если Один миссионер проповедует одно. Приходит другой, проповедует совершенно другое. И приходит третий, проповедует вообще третье. Как вы думаете, если какие будет ли такая проповедь, такое миссионерское служение эффективным? Нет. Человек скажет, а не каждый просто сам свое что-то выдумал, и вот он проповедует. Отсутствие единства, оно вредит успеху Евангелия, успеху благовестия. Но вы знаете, апостол Павел не стремится к единству любой ценой. Он не стремится к этому. Павел не готов пожертвовать истиной ради этого единства. И вот мы здесь прочитали 4 стих. Очень важно, он говорит. «А вкравшимся лжебратья, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Знаете, Павел здесь говорит, если бы я пошел в Иерусалим, и придя из Иерусалима, я сказал, извините, церкви галатийские, я ошибался. Я что-то перепутал. Я вам не то преподал. Пардон. Давайте заново сделаем. Конечно же, это нанесло бы сильнейший удар по вере этих людей. Поэтому Павел говорит, что я не поддался на убеждения, на доводы, на аргументы этих лжебратьев. Почему? Чтобы истина благовествования сохранилась у вас. Мы ни на час не уступили и не покорились. Мы, читая о путешествиях, о жизни апостола Павла, мы видим, что это был человек, который готов был пожертвовать своим комфортом. Он готов был пожертвовать своими традициями. Он был иудеем для иудеев, и он был эллином для эллинов. В послании к римлянам мы даже видим, что он даже был готов пожертвовать своей жизнью ради своих братьев по Израилю. Он даже на это готов был. Но он ни в коем случае не готов был отказаться пожертвовать истиной Евангелия. Он был непреклонен, провозглашая: нет другого имени под небом, которым нам надлежит спастись. Вот, дорогие братья и сестры, вот эта непреклонность, эта убежденность Павла должно быть для нас сегодня уроком. Христианин – это примиренный с Богом человек исключительно через веру в смерть и воскресение Иисуса Христа. Что же мы слышим сегодня? Сегодня мы можем слышать следующее. Ты поклоняешься Иисусу Христу, а ты поклоняешься Деве Марии, а ты поклоняешься Николаю Угоднику. Но все мы христиане. Разве такое благовестие, разве такая весть принесет плод в Царстве Божьем? Сегодня очень любят слово «плюрализм». И говорят, что мы живем в плюралистическом обществе или даже мире. То есть это нормально иметь разные мнения. И церковь усиленно пытается подстроиться под вот это мышление. И что, к чему это подталкивает, что лидеры собираются и говорят, давайте мы возьмем только то, во что мы все верим. И вот это мы назовем Евангелием. Мы не можем согласиться, и вот они начинают по списку идти. Мы не все можем согласиться, что Библия есть абсолютная истина. Значит, мы не будем это делать частью Евангелия. Мы не можем все согласиться, что Иисус есть Сын Божий. Значит, это тоже мы не будем делать частью Евангелия. Мы не можем согласиться, что вообще Бог существует. Поэтому и это как бы не следует делать частью Евангелия. Да, но мы все за любовь и за мир. И поэтому мы скажем, что Евангелие – это провозглашение любви и мира. Ну а как же Христос? Для чего тогда Христос в Евангелии? О, Христос – это пример любви и мира. Сегодня такое происходит. И я процитирую в ответ слова самого Христа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги, и человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Евангелие от Матфея, 10 глава. Для многих людей цена Евангелия, истинного Евангелия, цена следования за Иисусом Христом – это потеря статуса в обществе, это потеря друзей, даже потеря родных и иногда даже самой жизни. И знаете, если человек изначально не принял этого Евангелия, изначально не понял этой цены следования за Иисусом Христом, он никогда на это не пойдет. Позже, когда вы ему скажете, слушай, а теперь нужно и это сделать. Извините, я на это не записывался. Вот почему для очень многих Евангелие сопряжено со здоровьем, с богатством и счастьем. Потому что они такое Евангелие услышали. Это любовь и мир. Вот эти лже-братья говорили, Павел, ты проповедуешь чрезмерную свободу. Христианин должен быть связан рамками закона, иначе беда. Павел отвечает, вы не можете порабощать христианина, христиан тому, от чего освободил их Христос. И действительно, когда мы задумываемся об этом, у нас возникают вопросы, у нас много вопросов возникает. Неужели Павел проповедует беззаконие и в дальнейших развитии вот этого послания мы увидим ответы на эти вопросы? Но в конце концов мы увидим, и я хочу сказать об этом сейчас, что оказывается, полное доверие Христу и посвящение себя Ему гораздо сложнее, чем исполнение определенных правил. Оно требует гораздо большего от каждого из нас, чем просто сделать для себя список, что можно и что нельзя, и следовать этому списку. Именно поэтому Павел отвергает вот это Евангелие, спасение по делам. И именно поэтому он говорит для благовестия, как благодати для обрезанных и необрезанных. Обратите внимание, что здесь не Евангелие обрезания и необрезания, а это одно Евангелие, одна истина, одна благодать. Но она производит, в нем нуждаются как обрезанные, так и необрезанные. Мы видим здесь в 9 стихе: «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Столпы церкви подали Павлу и Варнаве руку общения. Мы собираясь на это собрание, или расходясь с этого собрания, мы подаем друг другу руку. Это очень многое значит, дорогие братья и сестры. Это не просто «хай». Это приветствие людей, сродненных кровью Иисуса Христа. Это приветствие людей, объединенных Евангелием. И если посмотреть, они подали руку общения, на самом деле слово, которое используется, вот это слово «дексиас кайнонеас», это то же самое слово, которая используется в псалмах и которая цитируется во всех Евангелиях. Евангелие от Матфея, 22 главе. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». «Сиди, одесную, по правую руку». «Сиди по правую руку». Вот это то же самое слово используется. Они подали именно правую руку. Общение. Что такое по правую руку? Что это означает? Что это символизирует? Это место чести. Апостолы согласились с Павлом и Варнавой. И они отвергли доводы и аргументы этих лже-братьев. Они оказали честь тем, кто были на стороне истины, и они протянули им руку общения, правую руку. Вы правы, Павел, Варнава, вы правы, вы за истину, и мы с вами. Дорогие братья и сестры, когда мы протягиваем другу руку, мы протягиваем руку общения, мы протягиваем руку согласия. Вы знаете, что те люди, которые являются еретиками, те, которые пошли против евангельской истины, мы не приветствуемся с этими людьми, потому что мы не согласны с их убеждениями. Мы не протягиваем руку согласия. Это происходит именно из этого. И апостол Павел получает вот это подтверждение, утверждение, что действительно он подвязался не напрасно. То, что он проповедует Евангелие для язычников, и то Евангелие, которое проповедуется для обрезанных, для иудеев, оно, по сути дела, является одним Евангелием. Человек для своего спасения нуждается в Иисусе Христе. И, наконец, они напомнили Павлу о той нужде, из-за которой он пришел в Иерусалим. Забота о нищих. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался исполнять точности Посещая Иерусалим, Павел впоследствии приносил помощь от церквей. Вы знаете, что быть на стороне истины – это также быть на стороне страждущих, на стороне обиженных. Не обижены в плане того, что они на всех обижаются, в плане того, что их все, их обижают, им приносят боль, за них никто не заступится. Так вот, именно поэтому праведность вот, демонстрируется также и в милосердии. Если вы помните, в послании Иакова сказано, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Павел помнит об этом. И он и в своих действиях хочет быть на стороне правых, на стороне истины. И поэтому он протягивает руку помощи, где он только может это делать. Что это значит для нас сегодня, дорогие друзья? Знаете, иногда я сталкиваюсь, вы, наверное, сталкиваетесь с человеком, с людьми, которые говорят, знаешь, я готов дать там, пожертвовать какие-то деньги, помолитесь за мою душу. Помолитесь за спасение души моей. И мы видим желание у человека, желание спастись. Но знаете, желание не спасает. Мы не должны просто молчать и говорить, ну да, хорошо, хорошо, хорошо. Мы должны говорить, у тебя хорошее желание. Но спасение в Иисусе Христе. Затем кто-то может сказать, у меня, знаете, я верю, что эта иконка, она мне дает успех, она мне спасает от беды. Я верю, что вот этот амулет со мной, он всегда, я очень верю, вот я убеждался много-много раз в этом. Да, вера похвальна, но вы должны обязательно сказать, слушай, вера не спасает. Спасает кровь Иисуса Христа. Может быть, ты сидишь здесь, ты очень многое сделал доброго в этом мире. Может быть, в церкви ты очень много доброго сделал, но ты не спасен кровью Иисуса Христа. Ты никогда не призвал Иисуса Христа своим Спасителем. Его пролитая кровь, она омыла тебя. Ты никогда не призвал Его своим Господом, что теперь ты принадлежишь Ему. Апостол Павел учил, что мы освобождены от проклятия закона, от осуждения закона. Мы послание к Римлянам, 6 глава, мы освобождены от оков греха для того, чтобы быть рабами праведности. Сегодня мой призыв к тому, чтобы мы приняли это истинное Евангелие. Если ты принял Евангелие спасения делами, или спасение заслугами своими, или спасение своим прошлым, своей семьи, традиции и так далее. Спасение через смерть и воскресение Иисуса Христа является единственным истинным Евангелием. Если ты примешь Евангелие, ты будешь на правильной стороне, на стороне истины, и ты будешь иметь настоящее евангельское единство. Аминь. Будем молиться.